Рэк-сквер представляет.
Михаил Булгаков. Записки юного врача. Стальное горло. Читает Александр Коврижных. Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне. И я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Ну а если привезут женщину, и у нее неправильные роды, или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа, что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. 48 дней тому назад я окончил факультет с отличием. Но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только. Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю. Под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн, а справа 10 различных томов по оперативной хирургии с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай. И вот я заснул. Отлично помню эту ночь, 29 ноября. Я проснулся от грохота в двери. Минут 5 спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает. Пожалуйте доктора в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и 2 опытных акушерки, Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь 24-летним врачом, 2 месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку 3 лет. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие. Щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании. Жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно. И главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп. Горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.
«Пятый день, пятый», —
сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп», — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: «Ты о чем же думала? О чем думала?» И в это время раздался сзади меня плаксивый голос: «Пятый, батюшка, пятый!» Я обернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторил: «О чем ты думала? 5 дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь я, если она помрет». «Встань сию же минуту», — ответил я, — «а то я с тобой разговаривать не стану». Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают, народ». Усы у него при этом скривились на бок.
«Что ж, значит, помрет она?»
Глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать. «Помрет», — негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается. Горло ей уже забило. Ты 5 дней морила девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?»
«Тебе лучше знать, батюшка», — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом.
Я ее сразу возненавидел. «Замолчи», — сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию, — «дело такое. Поздно. Девочка умирает, и ничто ей не поможет, кроме одного — операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.
«Как это?»
— спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить. Дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, спасем ее», — объяснил я. Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила: «Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то! Уйди, бабка!» С ненавистью сказал я ей. «Камфору впрысните», — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц. Но мы ей объяснили, что это не страшно.
«Может, это ей поможет?» — спросила мать.
«Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань», — промолвил я. Вынул часы и добавил: «5 минут даю думать. Если не согласитесь, после 5 минут сам уже не возьмусь делать».
«Не согласна», — резко сказала мать. «Нет нашего согласия», — добавила бабка.
«Ну, как хотите», — глухо добавил я и подумал. «Ну, вот и все. Мне легче». Я сказал, предложил. Вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен.
И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что вы, с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку, соглашайтесь. Как вам не жаль?» «Нет!» — снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное: «Ну, скорее, скорее, соглашайтесь, соглашайтесь. Ведь у нее уже ногти синеют. Нет, нет! Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются». Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно: «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт».